Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость программы Борис Березовский. Среди обсуждаемых тем – политический кризис, конфликт между Государственной Думой и Советом Федерации, президент Путин, расширение НАТО на восток, мирная революция, свершившаяся в стране, судебная власть и коррупция, конструктивная оппозиция, Чечня, ответственность депутатов, традиции Думы и традиции Совета Федерации, где добро, где зло и другие темы в беседе с Борисом Березовским. Программу подготовил и ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 1 июля 2000 года.
Вместо итогового информационного часа «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В четверг, 29 июня, мы записали программу в гостях у депутата Государственной Думы Бориса Березовского в Доме приемов акционерного общества «Логоваз» на Новокузнецкой.
Я, может, вам некоторый секрет сегодня вот раскрою. Я серьезно подумываю о том, чтобы вернуть государство, в какой форме, я еще не знаю, либо просто вернуть как собственность, либо вернуть как для управления те 49% негосударственных, которые находятся в руках компании, которые я контролирую. Я всегда говорил, последовательно говорил, что УРТ для меня не является бизнесом. Я не хочу тратить там много денег, как любой нормальный человек. Никогда не получал прибыль от УРТ. Экономическая, политическая, бесконечная. Экономическая никакая. С огромным знаком минус. Сотни миллионов долларов, чтобы было понятно. Брошенные в УРТ из другого бизнеса. А можно было там на Багамские острова там домик купить небольшой, там, не знаю. Зачем мне все эти шишки, которые я сегодня испытываю, как человек, который напрямую связан все, что делает УРТ или еще кто-то? Потому что масса людей, которые сегодня желают меня поссорить там, с президентом, с администрацией, там и так. И я терпел все это, когда я считал, что это важнейший инструмент политической борьбы за наше светлое будущее. Светлое будущее точно состоится. Поэтому, как вот этот инструмент, мне больше это не нужен. Я готов его вернуть государству. Может быть, не на совсем, потому что я не уверен, что государство очень правильно им распорядится.
Несмотря на это сенсационное заявление, мы в большей степени обсуждали не судьбу общественного российского телевидения, а судьбу страны в связи с кризисом, возникшим между Государственной Думой и Советом Федерации по вопросу об изменении структуры государственной власти в России. В этом контексте мы говорили много и о президенте Владимире Путине. Вопросы задавали корреспондент в Москве газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестин Булин и главный редактор информационной программы «Вести» российского государственного телевидения Андрей Быстрицкий. Вел программу я, Савик Шустер. Селестин, пожалуйста.
Что вы видите в Думе, когда будет голосование о проекте, о реформе федеральной власти?
Два обстоятельства определяют мое понимание. Первое – это то, что политика – искусство возможного. Ключевое слово – возможное. Второе – что я неисправимый оптимист. Я же говорил, даже генетический оптимист. Я все-таки верю, что очевидные вещи заметны не только ребенку, но и разумному взрослому. Я все-таки верю в разум. Хотя, конечно, много раз сомневался уже вот за то короткое время, которое я в Думе, в реально вот то, что настолько разумные люди уж собрались и являются представителем народа. Я все-таки думаю, что будет найден мирный путь разрешения этого конфликта. Конфликт уже налицо. Он уже обозначен совершенно различными позициями по одному и тому же вопросу. Думы, представители народа и Совета Федерации тоже представители народа. Одни были абсолютно неконструктивны, я имею в виду Дума, за весь этот сложнейший период, исторически значимый для России, другие были очень конструктивны, очень взвешенны. Те, которые были неконструктивны, это Дума, те, которые были конструктивны, это Совет Федерации. И Совет Федерации на своих плечах вынес всю тяжесть вот этого сложнейшего времени. По крайней мере, разделил с президентом ответственность за это сложнейшее время. Это реальность, это факт. Я же ничего нового не говорю. Это вот ровно так была устроена жизнь. И несмотря на то, что Дума обновилась и качественно изменилась, я имею в виду, она сдвинулась вправо. Тем не менее, безответственность людей, которые сегодня представлены в Думе, налицо. Простой пример. И своей собственной жизни, потому что, что бы мы ни говорили, мы говорим всегда о себе любимом. Я 3 года сужусь с журналом Forbes по поводу защиты чести и достоинства. Статью они опубликовали в 96-м году, в декабре. абсолютно ложную с моей точки зрения, абсолютно провокационную с моей точки зрения.
Написав, что вы серый кардинал в Кремле.
Написав, что я не только серый кардинал в Кремле, но и возглавляю русскую мафию в России. Ну, серый кардинал, ладно, еще что тут судиться-то. А вот когда тебе говорят, что ты крестный отец русской мафии, это уже серьезное обвинение. И я решил судиться в Лондоне. По одной единственной причине, чтобы результаты этого суда были признаны не только кем-то из моих близких знакомых, ну и в принципе понимают, что в Лондоне, да, действительно западные стандарты, западный суд. Там. Журнал Forbes настаивает, чтобы суд был в Москве. Чтобы потом, естественно, сказать, что Березовский купил этот суд. Но суть не в этом. Суть в том, что 3 года в Лондоне мы судимся по одному единственному вопросу. Можно ли мне судиться в Лондоне или нельзя мне судиться в Лондоне? Был лондонский суд, потом лондонский апелляционный суд, и, наконец, был высший суд, суд Палаты Лордов. Решение в мою пользу. Но не об этом опять речь. Речь о том, что серьезные люди 3 года занимаются каким-то иностранцем и каким-то иностранным журналом. Выяснить только один вопрос. Можно ли в городе Лондоне судиться по моему иску к журналу Forbes? Месяц тому назад президент предложил пакет законопроектов, который меняет коренным образом государственное переустройство России, систему власти в России. Умные, в кавычках, советники президента объяснили, что при этом не меняется Конституция. Ну и что не меняется при этом? Значит, Конституция такая плохая, что позволяет менять государственное устройство без ее нарушения. И поэтому то, что произойдет в Думе, является абсолютно принципиальным для всех, кто живет в России. Вот напрасно думаю, что только политиков это затронет. Вот это противостояние, которое сегодня обозначилось, оно носит абсолютно принципиальный характер. Принципиальный характер, каким дальше пойдет путем Россия? Опять власть будет пытаться переламывать через колено, в том числе другую власть? Или все-таки власть осознает, что мы должны эволюционировать дальше? Революционный процесс закончился в России, мы все от него устали. Поэтому, если Дума по-прежнему у нас революционная и решит, что и дальше нужно продолжать революцию, что народ еще не устал от революции, значит, она примет решение в поддержку законопроектов, которые предложил президент. Потому что, знаете, я вам могу сказать абсолютно серьезно, я вот сегодня член Государственной Думы, я не услышал ни одного серьезного аргумента в поддержку законопроектов, предложенных президентом.
Андрей Быстрицкий, ВГТРК. Вот вы только что сказали, что Дума безответственна, а Совет Федерации ответственен. Во-первых, не кажется ли вам, что это уже очень простое объяснение? Во-вторых, вы, в общем, дали понять, что медленно это хорошо, а быстро это плохо. Всегда ли это так? Но самое главное, а разве Совет Федерации, скажем, своим решением в среду не закрыл все пути для разговоров, приняв решение, которое не позволяет создавать согласительную комиссию? Это первый вопрос. И второй. А разве нынешний Совет Федерации отвечает, в общем-то, я бы даже сказал бы, тому же духу Конституции, да, которая все-таки настаивает на разделении властей, и не надо ли его реформировать? И ведь, строго говоря, в той формуле, которая, ну как, в той формуле реформирования, отводится достаточно длительный срок на саму процедуру, поменьше почти что год.
Так, можно как-то вот вопрос
не об, да, хотя а, по одному, да, 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 а по одному вопросу, не излишне ли вы упрощаете такой простой, скажем так, дихотомией?
Я думаю, что лимит вопросов в Быстрицком еще завершен.
Да, конечно, я понимаю. Вот, ну, я потом вернусь к тем, на которые не ответят.
Я же ведь говорю о фактах, когда вот первая, да, часть, как бы делал некоторые утверждения, с которыми я не согласен. Да? Я же начал с того, что вспомнил некоторый кусочек истории. Да? И просто не думаю, что вы не согласитесь, что Дума была безответственна, когда предлагала импичмент президента. Да? Это абсолютно безответственность Думы. Это прямой путь был к открытому противостоянию в обществе.
Ну, строго говоря, сейчас другая Дума.
Ничего не бывает вдруг, да? На самом деле, эта Дума является, безусловно, преемником предыдущей Думы. Очень много людей, которые работали в прежней Думе, работают и в этой Думе. Другое дело, что состав там обновился. Все. Но есть традиция, да? И традиция, она не исчезает в один момент. И я лишь говорил о том, что есть традиции Думы и есть традиции Совета Федерации. Вот традиция Совета Федерации на сегодняшний день по факту является положительной для новейшей истории России. Традиция Думы по факту оказывается безответственной, да? Дума была неконструктивной оппозицией, перестала быть какой-либо оппозицией. Дума была неконструктивной оппозицией, мы это знаем, все, что предлагал Ельцин, она отвергалась с порога. Сегодняшняя Дума, все, что предлагает власть, принимает с порога. То есть она не является никакой оппозицией. С моей точки зрения, лучше неконструктивная оппозиция, чем никакая. Лучше всего конструктивная оппозиция. И, конечно, Путин, как президент, если он хочет быть президентом демократической страны, нуждается в том, чтобы такая оппозиция возникла. Это не значит, что нужно лицемерно поддерживать оппозицию себе. Это неправильно. Нужно не препятствовать созданию такой оппозиции. Я уверен, что раз вот этот потенциал у президента точно есть. Теперь дальше. Медленно или быстро. Все в том, что я еще раз говорю. Время революции в России прошло. Хотелось бы уж точно, но с моей точки зрения, по всем признакам оно просто прошло. Да? мы живем абсолютно в другой стране, с другими фундаментальными признаками политической системы. У нас сегодня реально свободные выборы. Кто не может это отрицать? Да, там с подтасовками, там с нарушениями, но выборы свободные. Есть реальная конкуренция. У нас реально диверсифицированная, то есть распределенная по территории и по ветвям власти, власть, распределена ответственность. Но то, что предлагает Путин в своих законопроектах, подрывает один из основополагающих принципов федеративного демократического устройства государства. Делегирование полномочий на другой уровень. Если губернатора избрали люди, живущие в регионе, не имеет права Путин снять этого губернатора. Ну, не имеет права, да, демократия, вот такая штука, с дефектами, с некоторыми. Иначе он будет снимать всех, точно так же, как не имеет права губернатор снять мэра, который избрал город. Есть законодательное собрание, пожалуйста, обращайтесь к нему, получайте решение законодательного собрания, импичмент по-иностранному, и, пожалуйста, дальше можете в суд, как угодно. Но не иначе. Зачем же я пошел на выборы? Что я, попка дурак, что ли? Пришел на выборы, проголосовал, а мне говорят, послушай, это никого не волнует, что ты проголосовал. Вот есть дядя, который сейчас снимет твое решение. И этого человека, за которого ты проголосовал. Нет, это не основа демократического строительства.
Вы сказали, что у Думы такая какая-то вот плохая такая традиция, а у Совета Федерации хорошая, такая очень положительная. Вот, например, относится ли к положительной традиции история со Скуратовым, положительной традиции Совета Федерации?
А я же не абсолютизирую. Ведь на самом деле история со Скуратовым – это не проблема Совета Федерации, это проблема законодательства российского, которое изначально поставило генерального прокурора в положение, когда никто по существу не может его снять. Никто не может... Вот этого человека, который может сколько угодно, оказывается, нарушать закон, не может к нему прикоснуться. Плюс к этому, безусловно, политическая часть огромная. Я же не говорю, что Совет Федерации безупречен. И в нынешнем составе, там, и в предыдущем составе. Я только говорю о том, что в целом, по факту, Совет Федерации явился и в основном вот именно с этими губернаторами мощнейшим стабилизирующим фактором. Я специально пытаюсь как бы идти на предельных ситуациях. Да? Они просто проясняют картину лучше, чем размытые ситуации.
В преддверии выборов президентских вы дали интервью газете «Ведомости», где вы сказали, что Владимир Путин – это пофигист. Меня это очень заинтересовало. Я даже стал искать в словарях это понятие. Нету ни в Фаснере, ни в Ожегове. Это совершенно новое политическое понятие. И вот повторили бы вы сегодня это же?
И, к сожалению, и к счастью, да. Я могу просто расшифровать, да, ведь дело же в терминологии. Это жаргон, не политический, может быть. Да, я считаю, что он действительно такой. Действительно, это слово жаргонное, вот лучше других определяет часть моего представления о характере Путина. И в этом определении есть, как я уже сказал, и плюс, и минус. Плюс состоит в том, что человек не держится за власть, я имею в виду, именно применительно к Путину, как вот к президенту России. Я уже говорил и раньше, что среди всех кандидатов, которые были, реальных кандидатов, которые возникали в тот период как кандидаты на пост президента России, Кириенко, и Примаков, и Степашин, и Черномырдин, Путин был единственным, кто реально не стремился стать президентом. Реально история, ровно такая, как описана во многих средствах массовой информации, президент попросил Путина. И Путин действительно раздумывал, хотя ответ был почти мгновенным, но потом раздумывал, потому что он не мог, как бы, вот он командный человек в том смысле, что он действительно, всем известна его история. Да. Он из структур органов госбезопасности. И поэтому, естественно, инстинкты все, инстинкты человека, подчиняющегося своему начальнику. Он действительно в президенте видел своего начальника и считал, что его воля является главным аргументом для его решения. Но сам внутренне он не стремился к этому. Мне кажется, что такой же менталитет у него сохранился до сих пор. Вторая часть пофигизма, которая является минусом, называется безответственность. Вот в какой мере Путин безответственен своим решением, это предстоит проверить временем. Тех обязательств, которые он не брал, определенно, с моей точки зрения, он не чувствует свою ответственность перед ними. Но вот есть, например, решение, которое он взял на себя, да, это Чечня. Вот конкретное решение он взял на себя, что вот будет вот такой путь решения проблемы. Я уже вам говорил, я не согласен категорически с таким путем, но мы сейчас не об этом говорим. И вот здесь, как только он это принял для себя, как свое обязательство, вот пофигизм исчез сразу в этой точке. Он теперь считает, что его ответственность за то, что произойдет дальше. Вот как я просто вам на примерах конкретно приносил, как я мог бы расшифровать это нечаянно вырвавшееся жаргонное слово в определении политика.
А вот если уже экстраполировать то, что вы говорите, на нынешнюю ситуацию, на его законопроекты, в принципе, меняющие структуру власти в России?
Безусловно, он осознает свою ответственность за то решение, которое он принял. Я считаю, что это решение продумано очень поверхностно. Ответственность и поверхностный взгляд – это разные вещи. Ты можешь чувствовать глубокую ответственность, но при этом поверхностно воспринимать проблему. То есть я считаю, что восприятие поверхностной проблемы, решение совершенно ответственное. И я уверен, что Путин будет абсолютно последовательным в том, чтобы это решение состоялось. При этом я уверен, что он услышит аргументы. Услышит аргументы и той, и другой стороны. И все-таки у меня такое впечатление, что он понимает свою ответственность свою не только за конкретное решение, а в целом за там, вектор движения, направление движения страны. И мне кажется, что если он убедится, что есть серьезное противостояние этому решению у политической элиты, общества в целом, я абсолютно не исключаю, что решение будет подвергнуто серьезнейшей корректировке, вплоть, может быть, до отмены тех статей, на которых сегодня настаивает он сам и Дума.
Селестин Болин, Нью-Йорк Таймс, пожалуйста.
Если мы смотрим и на этот законный проект, и смотрим на арест Гусинского и так далее, что это нам говорит о его инстинктах сейчас, как руководитель стран демократии?
Это говорит не об инстинктах, а о некоторых качествах власти, которые он сегодня на самом переднем краю этой власти. Безусловно, это говорит об агрессивности власти. Вопрос. Вот агрессивность, она полезна? Мое понимание, что сегодня она уже вредна. Она была абсолютно необходима, когда мы проходили революционный этап. Там нельзя было без агрессии. К началу 98 года мы революционный этап завершили в России. И те преобразования, которые произошли, они стали необратимыми. С того момента началось эволюционное развитие. И в этом эволюционном развитии нужен другой образ действия. Он должен быть не агрессивным, а убедительным. Не через силу, а через объяснение. И я и считал, что вот, допустим, возьмем конкретно, да, тот предмет, который мы с вами сегодня обсуждаем, вот эти законопроекты, а я бы шире поставил вопрос. Еще указ президента предшествовал этому о создании 7 федеральных округов. Все же это одно и то же, да, это один и тот же замысел. Давайте сейчас не о существе говорить, а о форме. Потому что мы с вами о существе говорим, да, сейчас о форме. В какой форме это было представлено обществу? Еще раз говорю, все понимают, это коренное изменение государственного устройства России и коренное изменение системы власти в России. Без широкого общественного обсуждения, вдруг в один день, как снег на голову, это же не есть попытка развивать демократическую традицию. Вначале серьезнейшее обсуждение, но прежде всего с теми, кого это затронет непосредственно, с губернаторами, с Думой, их тоже это затрагивает, им же принимать решения, с там, политической элитой, там, я не знаю, с бизнес-сообществом, с обществом в целом, и только потом, когда уже все ясно, предлагать это на обсуждение законодательному органу. Почти 300 поправок к 12 статьям. Это значит, абсолютно некачественный документ. В течение месяца депутаты обнаружили около 300 различных как бы неточностей, несоответствий по существу, не по существу. Ну, подождите, что же тогда это за документ? Как Дума себя опускает, когда, несмотря на такое количество поправок, во втором, во третьем чтении сразу берет и принимает. Это же несерьезно.
Почему вы думаете, что он считает, что такая агрессивность сейчас нужна, и если он понимает...
Почему он так считает, это точно вопрос.
Но ваш анализ, настолько мы говорим, а ваш анализ...
Очень трудно из одного состояния перейти в другое, да, из состояния, вот он разбежался, а потом вдруг нужно остановиться, задуматься. Не такая простая штука. Вот я сам бегу по жизни, и много раз сам тебе уже сказал, нужно уже останавливаться. Честно, вот я вот думал, Путин уже станет президентом. Слава богу, что не Примаков, слава богу, что не Лужков, слава богу, что тем более что не Зюганов, да? Ведь мы, в общем-то, мы как бы вот почти до последнего времени были заняты разрушением прежней системы. Мы ее, конечно, далеко не разрушили еще. Достаточно зайти в кабинеты начальников, которые работают в ФСБ, ВВД, увидеть там портрет Дзержинского. Это значит, что все, вся традиция, все еще так нормально. Именно тех, кто исполняет. Но я думал, что все-таки можно будет чуть-чуть начать заниматься и тем, чтобы что-то построить, что-то сделать. Хотя мы и в это время сложное строили, там, составляли, но акценты сместить. И это опять не удается. И я думаю, что Владимир Владимирович, как человек очень восприимчивый к времени, да, уже молодой, хорошо ощущает то, что происходит. И я думаю, что вот этот разгон, который был взят вот за все эти годы, он же работал в сложнейшей ситуации. Да? Реально в сложнейшей ситуации. В ситуации сложнейшей политической борьбы, когда был заместителем Собчака. У Собчака было очень непростое положение. И вы знаете, что Собчак действительно один из лидеров демократического движения России. И Путин работал с ним реально рука об руку. И я не слышал ни одной претензии со стороны Собчака или людей, которые работали рядом с Собчаком, к Путину, как к человеку, который несет недемократические традиции в работу мэрии Санкт-Петербурга. Это тоже не надо забывать. Все-таки он как бы не один день на поверхности политической жизни России. Да, там второй человек в Питере, но все равно это видно. Вообще вся ленинградская команда, я хочу сказать, она очень агрессивна. Ведь заметьте, самая агрессивная ленинградская команда. А Чубайс, что не агрессивный? Очень агрессивный. Я думаю, вот этот вот заряд энергии, который, видимо, дает Питер, уж я не знаю, а в целом вся эта революция, которая в России происходит, он, по-видимому, вот дает себя знать и сейчас.
Андрей Быстрицкий, Российское телевидение.
Когда вы сказали, что, в общем, хотелось отдохнуть, а вот опять в бой. Может быть, действительно, не стоит туда ходить, я подумал. Если не хочется, кто же, в общем-то, тянет? Но у меня вопрос более конкретный про Совет Федерации и все-таки его реформирование. Вот действительно будут сейчас обсуждаться законы об ответственности тех же губернаторов. Но ведь трудно отрицать, просто хотелось бы слушать вашу оценку. Ведь существует проблема ответственности региональных лидеров. Они реально очень часто нарушают закон. И многие из них, судя, скажем, по репликам, которые они проносили в среду, это, ну, в общем, люди своеобразного умственного состояния. А то, что они творят у себя в губерниях, ну, подчас вызывает, так сказать, тоже, скажем так, удивление, я так корректно выражусь. И что, не нужно создавать механизм их реальной ответственности?
Во-первых, мы говорим, что вам больше вопрос, слова не дают, да?
Хорошо, спасибо.
Если уж дают, то вы задаете, по крайней мере, один вопрос.
Хорошо, нет. Хорошо, должен быть механизм ответственности губернаторов вплоть до их отстранения от работы.
Без слов должен.
Реально действующий механизм.
Отлично. Я не могу как бы вот оставлять без замечания ваши реплики по поводу того, что не хочется, а кто ж тогда тянет. Да? Не, почему? А что? Это нормально. А что? Абсолютно нормально. Я отвечу. Тянет ответственность. То, что я сегодня отвечаю и перед регионом Карачаево-Черкесия, и то, что как депутат я делаю не только на региональном уровне, но и в федеральном. И, конечно, никто меня не тянул там вот, написать это письмо открытое президенту. Только мое собственное понимание, моей собственной ответственности. Потому что, да, действительно так оказалось, что там с 94-го года практически я занимаюсь в основном политикой. И, конечно, я нисколько не ухожу от ответственности за то, что происходило вот эти годы, и, в частности, участие там, в президентских выборах, в парламентских 99-го, президентских 2000-го. И эту ответственность я не слагаю. Хотя устал. Это я вот вам говорю честно. Да, поэтому вот тянет отдохнуть, да, а ответственность не позволяет. Вот такая непростая для меня личная ситуация. Я абсолютно с вами согласен, что губернаторы должны отвечать перед своими избирателями. Эта ответственность приходит не сразу. Наверное, это сначала какие-то амбиции, там, желание там, утвердиться вот таким образом. Да? Ну, а есть идеальные люди, у которых вначале ответственность, а потом желание утвердиться. Но, тем не менее, я еще раз говорю, по факту губернаторы показали себя людьми более ответственными, чем те, кто заседает в Думе. Я даже предполагаю, почему такая ситуация возникла. Потому что ответственность губернаторов очень конкретная по сравнению с ответственностью депутата. Я вот сейчас это все как бы хорошо понимаю. Вот, причем ситуация уникальная для понимания меня, мной лично. Ведь вот от Карачаева-Черкесии я единственный депутат. И там тоже есть единственный глава республики. И тем не менее я понимаю, что его ответственность значительно выше, чем моя. Потому что от него ждут конкретного действия для конкретного человека в регионе. Они выбрали себе главу, да? А теперь отвечаю на ваш вопрос. Как сформировать должность? Слава Богу, что вот мы здесь не только среди русских, но и вот иностранные граждане тоже здесь. Да? Тем более из страны, которая реально впервые сформулировала возможность управления государством без того, чтобы возникала диктатура. И Америке удалось это в полной мере. Ни разу. Даже на близком расстоянии Америка не стояла от возможности возникновения там диктатуры. По сравнению со всеми другими странами, я имею в виду. В чем же дело? А там очень четко все сказано. Есть один очень важный принцип. Может снимать только тот, кто назначает. Конечно, есть особенности страны. Каждой страны. И России с особенностями, и Италия с особенностями, и Америка с особенностями. Поэтому я предложил уже давно разделить все принципы строительства на необходимые, государства, я имею в виду, принципы, и достаточные. Необходимое – это то, что общее для всех стран, которые называют себя демократическими. Во всех демократических странах выборы свободные. Во всех демократических странах власть распределена по горизонтали и по вертикали. По горизонтали это значит разделение ответственности между судебной, исполнительной и законодательной и не пересечение этой ответственности. Разделение по вертикали означает разделение полномочий между федеральным центром, регионом или штатом Соединенных Штатов и местным самоуправлением. И если я эти функции делегировал, я их не имею права забрать назад. Поэтому, если кто-то избрал, то только этот может и снять. Вот смотрите, какая процедура отстранения от власти, очень такой яркий пример, существует в Соединенных Штатах Америки. Президента, который называется импичмент. Вот президент, если он нарушил закон, ну не дай бог, конечно, убил человека, предположим, его нельзя сразу посадить в тюрьму. Ему нужно сначала, как гражданскому лицу, вынести обвинительное заключение и после этого получить разрешение у двух палат, у Конгресса и у Сената. Конгресс должен подтвердить обвинительное заключение. Сенат должен вынести импичмент, и только после этого можно опять вернуться к обычной гражданской процедуре и осудить президента. Вы помните недавнее дело Клинтона, когда обвинительное заключение было вынесено как обычному гражданскому лицу в том, что он солгал. Когда Конгресс подтвердил это обвинительное заключение, а Сенат сказал, нет, мы не подтверждаем. И все. И никакого суда дальше не состоялось, никакого импичмента не состоялось. Вот мини-модель в Соединенных Штатах спроектирована и на Штаты. И смотрите, была острейшая ситуация, когда Южные Штаты, по-моему, Луизиана и еще какой-то штат, не признали закон о десегрегации в сфере образования, когда президентом был Кеннеди. И там есть норма принуждения. И тогда президент принял решение Кеннеди о том, чтобы послать туда войска, внутренние войска, для того, чтобы принудить губернатора исполнять решение федерального центра. Но он не имел права снять губернатора. Но имел право принудить его к исполнению решения федерального центра. Если я не назначал, я не имею права снимать. Назначил народ. Значит, его представители имеют право снять. Поэтому если губернатор своровал или убил человека, сначала следствие, которое предъявляет ему обвинение, а потом законодательный орган региона, который принимает решение об отстранении его от власти. И только после этого он может быть отстранен. И никаким указом президента, и никем больше. И поэтому прежде чем отменять как бы вот демократические нормы, нужно понять, а есть ли другие решения. Ведь фактически то, что предложил президент, говорит, демократических решений сегодня для того, чтобы продвигаться дальше, я не вижу. Поэтому буду командовать парадом сам. И губернатора буду снимать, и мэра буду снимать. Там же, вы читали, да, проекты? Я еще раз говорю, это же не демонстрация силы, а демонстрация слабости.
Но было бы, с вашей точки зрения, лучше взять американскую модель и посылать в регионы войска?
Да вы знаете, вот я вам хочу сказать. Я же не предлагаю брать американскую модель. Я предлагаю говорить о том, что есть необходимые условия, то есть базисные ценности. Это что значит американская модель? Это не просто американская модель. Она же эффективно работает не только в Америке. Она работает во всей Европе эффективно. Именно эта модель. Ну, на самом деле, уж истоки-то ее лежат в Англии, там не буду сейчас об этом говорить, принцип разделения, я имею в виду, властей по вертикали. Но, а вы что считаете, что лучше посылать...
Это я вас спросил. Не, ну я, ну, на самом деле, в один субъект федерации уже посланы войска.
Я и задал вопрос.
Я задаю вопросы, я не
отвечаю. Это следствие опять того же самого, это следствие несовершенства системы. И что вы думаете, что сведением семи федеральных округов и с вот тем разрушением по существу прежней вертикали власти, созданием новой вертикали власти, вы думаете, не возникнет новых горячих проблем в России?
Возникнет, но должен быть выбран способ, который может быть приведен достаточно быстро в действие и достаточно эффективно. Идеальной демократии нет, вы сами это сказали. Так вот, есть ли какой-нибудь другой способ, который бы укладывался в обозримое время?
Конечно. Ведь законодательство российское вполне достаточно уже для того, чтобы губернаторы, которые нарушают федеральные законы, принуждались их выполнять. Дело все в несовершенстве судебной системы. И поэтому вместо того, чтобы создавать дополнительные законы, вместо того, чтобы разрушать ту структуру власти, которая есть, нужно было, с моей точки зрения, направить свои усилия на укрепление судебной власти. Мы знаем, что судебная власть сегодня в России абсолютно коррумпирована. И понятны причины, кстати. Они совершенно не политические, они последствия принятия принципиально нового пути экономического развития. Если вы проанализируете, где была наибольшая коррупция раньше, и теперь, то вы заметите, что она сместилась из одной точки в другую. Вот раньше коррупция максимальная была на уровне исполнительной власти. И понятно, основная причина коррупции, конечно, перераспределение собственности. Да? Огромный кусок государственной собственности, 75%, перераспределялся. И, естественно, те, кто его перераспределял, те и были подвержены максимальной степени коррупции. Все абсолютно логично. Но когда это первичное перераспределение произошло, оказалось много недовольных. И теперь вопросы о втором раунде перераспределения решаются в суде. Поэтому сегодня максимально коррумпированы суды, тоже все логично абсолютно. Скоро этот раунд закончится, суды станут чище. Но я еще раз говорю, несмотря на то, что причина экономическая и политическая составляющая, которую приходится решать судебной власти, она решается теми самыми людьми, в значительной степени коррумпированными. Поэтому усилия, с моей точки зрения, нужно было направить именно на укрепление судебной власти в России.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость программы Борис Березовский. Среди обсуждаемых тем – политический кризис, конфликт между Государственной Думой и Советом Федерации, президент Путин, расширение НАТО на восток, мирная революция, свершившаяся в стране, где сегодня рассадник коррупции, конструктивная оппозиция, Чечня, ответственность депутатов, судебный процесс Березовского против журнала «Forbes», назвавшего его «серым кардиналом Кремля» и главой русской мафии, и другие темы в программе «Лицом к лицу», которую подготовил и ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 1 июля 2000 года.
Вместо итогового информационного часа «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В четверг, 29 июня, мы записали программу в гостях у депутата Государственной Думы Бориса Березовского в Доме приемов акционерного общества «Логоваз» на Новокузнецкой. Вопросы задавали корреспондент в Москве газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестин Булин и главный редактор информационной программы «Вести» российского государственного телевидения Андрей Быстрицкий. Вел программу я, Савик Шустер.
Конечно, с моей стороны это не скромно, я должен согласиться в данный момент с Борисом Березовским, потому что если вы вспомним 93-й год, когда Конституцию надо было очень быстро сделать и за нее проголосовать, тем не менее Борис Ельцин обратился, по крайней мере, к элитам, внепарламентским, скажем так, и сделал видимость какого-то общественного обсуждения. Но вот у меня вопрос как раз с этим и связан. Люди, ныне работающие с президентом, считают, что в отличие от Ельцина, который был президентом элит, Путин является президентом масс. И поэтому он действует абсолютно иначе. Он чувствует массовое настроение и пытается идти в русле настроения масс. Может такое быть?
Я не считаю такую классификацию, какую вы предложили, я имею в виду вот Путина как представителя масс, а Ельцина как представителя элит, корректной. Я как раз считаю, что Ельцин был, конечно, народным президентом. Ну, прежде всего потому, что его называли царем. Если называют царем, значит, это уже народ. Потому что элита царем называют значительно реже, чем народ царем. Я считаю, что Ельцин и Путин, конечно, устроены совершенно по-разному. Ельцин – человек, который не признавал вообще никаких правил, не признавал вообще никаких аналитики. Ельцин руководствовался исключительно своей интуицией. Он понаделал, с моей точки зрения, очень много ошибок, но он решил важнейшую задачу для России. И задача это исторического масштаба, не стратегического масштаба. Подчеркиваю различие между задачей стратегического и исторического масштаба. Ельцин решил задачу исторического масштаба. Он развернул Россию в совершенно противоположное направление. Она шла ровно не туда. Он ее развернул в ту сторону, в которой можно найти успех. Можно стать эффективной, нормальной, демократической страной. И ему не требовалась никакая стратегия, и, в общем, никакие особенные знания. Тут не нужно, там настолько все очевидно, там просто нужна интуиция. Вот есть Зюганов, товарищ Зюганов, который думает, что нужно идти вот туда, куда мы шли. Да? Он уверен в этом. Я считаю, что абсолютно бессмысленно переубеждать Геннадия Андреевича в том, что вот там пропасть. Да? Бессмысленно. Он верит в это больше, чем логика. Несмотря на то, что Зюганов рассказывает, что он там математик у нас, да? Ну, вот, тем не менее, вот так. У Путина совершенно другая задача. У Путина не историческая задача. Историческая задача решена Ельцином. У Путина задача как можно быстрее привести страну к успеху. А путь уже показан, по которому нужно идти. С моей точки зрения, Путин больше аналитик, чем интуиционист, в отличие от Ельцина. Вот в какой степени он оказывается аналитиком? Это вопрос, который нас всех серьезно волнует. Оказывается, хорошим аналитиком? Быстро пойдем. Оказывается, плохим аналитиком? Медленно пойдем.
А если очень плохим аналитиком?
Ну, значит, будем топтаться на месте. Далеко назад не отойдем. На самом деле, вот ваш вопрос сейчас, мне так кажется, содержит некоторый подтекст такой. Что все-таки вот есть опасность в Путине.
Нет, у меня нет этого подтекста. Я просто... Есть логика действий людей, которые сейчас работают вместе с Путиным и работают очень близко. И вот они руководствуются некой логикой. Вот они так понимают, что он народный президент, есть массовое настроение, и он должен и в деле Гусинского, и в Чечне, о которой мы уже говорили, он должен понимать и вычитывать настроение масс, а не настроение элит.
Я глубоко уверен, что Путин не популист. Это, кстати, извините, еще одно отличие пофигиста от непофигиста. Пофигист никогда не может быть популистом. Ему просто это не нужно. Поэтому я уверен, что он не конъюнктурно руководствуется, там, как отреагирует общество на это, а вот какой процент там в обществе. Понимаете, тем более, что у него много времени впереди. Это просто неразумно сегодня было бы ориентироваться в своих решениях, исходя из мнения 70% за это или 60%.
Селестин Боулин, Нью-Йорк Таймс.
Вы говорили, что сейчас в Думе нет конструктивной оппозиции, вообще нет оппозиции. И вся эта дискуссия идет как-то в политический вакуум. А вы думаете, что вокруг этого вопроса может быть возникает какая-то оппозиция к власти? И я хотел бы понять ваш роль в этом. Почему вы как-то на эту тему попали, как вдруг? Как будто это единственное, главное. Вы такое открытое письмо о Чечне не писали, вы о другие важные события не писали. А почему именно это и какой перспективы он имеет как тема на политической оппозиции?
Начнем с того, что вы ошибаетесь. Я считаю ровно наоборот. Я считаю, что я реально формулировал свою открытую позицию во всех главных точках разворота российской политики. Первое – письмо 13, которое я подписал. Второе – я в 98 году, в январе, написал статью, которая называется «Генетическая трансформация России. Экономика, политика, менталитет». Генетическая – значит революционная трансформация России, где я, по крайней мере, других работ я не знаю, поэтому я говорю, где я, мне кажется, одним из первых подвел итог того, что в России состоялась революция и что процесс необратим. Третье – это договор России-НАТО, а точнее расширение НАТО на восток. Я тоже сформулировал свою позицию. И сегодня считаю это самой главной принципиальной ошибкой Запада. Не только по отношению к России, а стратегической ошибкой Запада. И, наконец, статья по вот этому вопросу, мое открытое письмо президенту. Правда, был еще один эпизод, когда я предостерегал президента, когда он был председателем ФСБ, от опасности, которую могут нести коммунисты, работающие в органах ФСБ до сих пор. Но это было много личного, там, потому что там были затронуты интересы моих конкретных друзей. А вот здесь я действительно написал то, что как и в прошлый раз думал, потому что считаю это большим отступлением назад, огромным отступлением назад. То есть принятие этих законов будет означать разрушение прежней вертикали власти и создание новой вертикали власти. Прежней, в которой соблюдался принцип разделения властей, то есть распределения обязанностей и прав между федеральным центром, регионами, местным самоуправлением и созданием новой системы, авторитарной по своему существу, когда все концентрируется в руках одного человека. Опасно, недопустимо. Вот, собственно, поэтому я и так отреагировал на этот пакет законов и на указ президента.
Вопрос был, если вокруг этого вы видите какой-то политический оппозиции к президенту.
А да, понимаете, на самом деле, жизнь как устроена, что любое отрицательное действие, если его правильно использовать и правильно на него посмотреть, может являться зародышем серьезного положительного действия, серьезного положительного шага, там, как угодно. И здесь я тоже считаю, что вот именно в этой точке мы должны понять, все вместе понять, что необходима оппозиция президента, необходима оппозиция существующей власти, конструктивная оппозиция. Опять, неконструктивная оппозиция разрушает власть, конструктивная оппозиция укрепляет власть. И сегодня, я считаю, есть все предпосылки к тому, чтобы общество в целом, а может, прежде всего, региональные лидеры осознали, что пора браться за строительство нормальной оппозиционной партии.
Андрей Быстрицкий, Российское телевидение.
Есть такое мнение, что многое в том, что вы решили, ну, так, скажем так, заняться конструктивной оппозицией, объясняется следующее. Во-первых, тем, что идет очень такой быстрый и решительный процесс обновления элит политической российской, и что эта новая политическая элита более настроена на такую, как бы, более, ну, скажем так, институциональную модель демократии, и как бы вы оказались вне этого процесса, что вы как бы не сумели занять там существенную роль. И у меня все-таки, тем не менее, два вопроса. Первый, согласны ли вы с оценкой того, что идет серьезный процесс обновления политической элиты, и второе, что если это так, то действительно ли вы считаете себя исключенным из этого процесса или нет?
Ну, я же не хочу, опять было некорректно, если бы хотел там включенный в процесс, не включенный в процесс, как я себя ощущаю, да? Процесс мне интересен только один, а все остальное мне интересен результат. Поскольку мы идем в речь о политике, то мне интересен результат.
А что есть результат?
А результат – это то, что произошло в 96-м году, когда был избран Ельцин, а не Зюганов. Результат – это то, что произошло в 99-м году, когда победило единство, а не отечество, вся Россия. Результат – 2000-й год, когда президентом стал Путин. Вот это для меня результат. И я никогда не пытался постучаться в дверь и попросить, вы не дадите мне здесь должность, местечко там и так далее, да? Теплая. И даже тогда, когда я пришел к Рыбкину, когда он стал секретарем Совета Безопасности, и предложил ему свою помощь в разрешении чеченского проблемы, это тоже было не умаление себя, да, как мне представлялось, а я просто понимал, что тогда нужно было продолжить вот этот мирный процесс. И сегодня глубоко убежден, что все, что мы делали с Рыбкиным в 97-98 году, было абсолютно правильно в Чечне. И сегодня, я не знаю, ведь понимаете, на самом деле, ведь, как вам сказать, вот на политическую должность невозможно назначить, да? Политическая должность определяется вниманием к тому, что ты говоришь, со стороны политической элиты, со стороны общества.
То есть лидерами не назначают?
Абсолютно верно. Поэтому я не знаю, там, лидер я, не лидер я, вот у вас передача называется «Лидер», отвечает журналисту, поэтому как бы я обязан показать, что я лидер, да?
Вот. Ну, вас назначили.
Ну, вот вы назначили. Поэтому я, вы знаете, вот я вам абсолютно серьезно говорю, ну, ничего, кроме того, что я вот думаю, что так должно быть, а не иначе, если не нахожу аргументов, противостоящих моей точке зрения, действую в том направлении, которое считаю разумным, вот ничего в моих действиях больше нет.
Извините, а вот уточняющий вопрос. Вы сказали о 99-м годе, о выборах парламентских. Вот единство, не отечество, вся Россия. А может быть, вот поэтому и нет оппозиции сейчас в Государственной Думе?
Нет, не поэтому. Оппозиции нет по другой причине. Оппозиции нет по той причине, что было очень жесткое противостояние. И та страна, которая побеждала, в любом случае, на какой-то период времени не имела бы оппозиции. А представьте себе, победила бы отечество России, а не единство. Что считаете, что единство явилось бы оппозицией?
Нет, но при президенте Путине отечество вся Россия стала бы оппозицией, может быть, противовесом президенту.
При президенте Путине?
Да. Пример.
Ну вот я вам говорю, это же не произошло, правда? Отечество России мирно влилось.
Да, мирно влилось.
Я ровно про это вам говорю. А знаете, я еще раз говорю, почему все-таки такая ситуация? Вот прошу, ну, это интересно. Было жесткое противостояние, очень сильно. То есть, реально, борьба была, так сказать, не на жизнь, а на смерть. В прямом смысле, я считаю. Потому что если пришел Евгений Максимович, ну, я вот просто считаю, что последствия для страны были просто катастрофические. Евгений Максимович не скрывал же этого. Он сказал, 94 тысячи мест у нас освобождено. Он же честно сказал. Да? Вот они свободны. И поэтому та страна, которая выигрывала, она завоевывала огромное пространство. И я с самого начала понимал, что так произойдет, в случае выигрыша любой страны. И очень важно сразу было создать ограничители для победителя. Поэтому я говорю, что необходимо абсолютно в России создание реальной, конструктивной оппозиции. А это произойдет неминуемо, но время – существенный фактор.
Мне кажется, что тему средств массовой информации мы обязаны затронуть, так как мы в этой сфере работаем. Очень много сейчас разговоров со стороны ответственных людей, что будет передел, так называемый, на информационном рынке. И что вы сами слышали разговоры о том, что первый канал и четвертый надо вернуть государству, что будет кризис печатных средств информации, потому что, в принципе, они не по-рыночному живут. Не опасаетесь ли вы, что вот то влияние, которое у вас есть, скажем, на ОРТ и у Владимира Гусинского, собственника практически канала НТВ, все это будет забираться?
Я, может, вам некоторый секрет сегодня вот раскрою. Я серьезно подумываю о том, чтобы вернуть государство, в какой форме я еще не знаю, либо просто вернуть как собственность, либо вернуть для управления те 49% негосударственных, которые находятся в руках компании, которые я контролирую. А что касается Гусинского, я хочу вам просто, как я понимаю опять, совершенно разные как бы вот критерии. Я всегда говорил, последовательно говорил, что УРТ для меня не является бизнесом. Я не хочу тратить там много денег, как любой нормальный человек. Никогда не получал прибыль от УРТ. Экономическая, политическая, бесконечная. Экономическая никакая. С огромным знаком минус, да? Сотни миллионов долларов, чтобы было понятно, да? Брошенные в УРТ из другого бизнеса. А можно было там на Багамские острова там домик купить небольшой. Да? Я уже сказал, что я считаю, что революционный этап завершился. Завершился успешно, с моей точки зрения. Без гражданской войны мы живем сегодня в другой стране, где созданы все необходимые условия, подчеркиваю, необходимые, недостаточные для того, чтобы мы двигались в нормальном направлении. В том направлении, в котором движутся все нормальные цивилизованные страны. Насколько эффективно, это зависит как раз от реализации достаточных условий. Хороший налоговый кодекс или плохой налоговый кодекс. Хорошая система социальной защиты или плохая система социальной защиты. Какая система выборов региональных, федеральных. Но это уже нюансы. Это подстройка под менталитет нации, под особенности национальные. И поэтому я не хочу больше участвовать в этой политической борьбе. Уже состоялась, результат ее известен. Мы победили. Мы, я имею в виду, все те, кто хотел, чтобы Россия была нормальной демократической страной. Но потребуется время, долгий эволюционный процесс, чтобы эта демократия стала эффективной, чтобы мы все ощутили, что мы живем лучше, что наши дети имеют будущее светлое и так далее, и так далее. Так вот, зачем мне все эти шишки, которые я сегодня испытываю, как человек, который напрямую связан с тем, что делает УРТ или еще кто-то там. Вот так, в принципе, зачем мне это? Потому что масса людей, которые сегодня желают меня поссорить там, с президентом, с администрацией, там и так. И я терпел все это, когда я считал, что это важнейший инструмент политической борьбы за наше светлое будущее. Светлое будущее точно состоится. Поэтому как вот этот инструмент, мне больше это не нужен. Я готов его вернуть государству. Может быть, не насовсем, потому что я не уверен, что государство очень правильно им распорядится. Это означает, что передать в управление, например. То есть не вернуть как собственность, а передать в управление, например. Но не иметь к этому никакого касательства больше, чтобы никто не говорил, что вот, а что там Даренко сказал? Это то, что Березовский ему подсказал? Это же вы знаете, что Даренко абсолютно самостоятельный человек, да? Да, конечно, с Даренко можно говорить, его можно убеждать, а можно и не убедить. И он все равно поступит по-своему. Но мне не хочется больше никому объяснять. Вот пускай Волошин объясняет, что он убедил Даренко или не убедил Даренко. Или снимет Даренко Волошин. Я не знаю, может, снимет Даренко Волошин. Но, по крайней мере, не я буду снимать Даренко. Я Даренко больше снимать никогда не буду. Правда, и раньше не снимал, но был вынужден под давлением поступать не так, как считал правильно. Так вот я хочу от этой ответственности отойти.
И заняться конструктивной оппозицией.
Например. Или отдыхать.
Мы говорим о средствах массовой информации. Я просто хотел бы говорить о деле Гусинского. Вы говорили, Примаков сказал, что он хотел 90...
4000 мест свободных.
Для да, кого? Да, а нашлось место для одного человека. И я просто
только
хочу...
для одного.
Это уже...
Просто шутили как на 94.
Ну, настолько... Просто ваш анализ. Насколько это политический реванш? Одной стороны на другой.
Это логика политической борьбы. В такой трагикомичной, с моей точки зрения. Там нет трагедии отдельно, там нет отдельной комедии, там есть трагикомедия, да? В такой трагикомичной форме. Но это логика политической борьбы. Значит, Гусинский заменил собой, или вот его группа, то, что раньше был Зюганов для Ельцина, или коммунисты для Ельцина. И коммунисты для Ельцина, как я сказал, были неконструктивной оппозиции. Вот эту роль, в связи с тем, что коммунисты на ноль сошли, занял Гусинский по отношению к Путину. Неконструктивная оппозиция. Не важно, что Путин говорит, не важно, что он делает, Путин плохой, да, по пределу. Ну, как власть, она не может позволять себя разрушать, я уже говорил, да. И Путин оказался решительным, или люди рядом с ним оказались решительными. Методы, которыми действовал, я уже сказал, я абсолютно отрицаю, я не приемлю таких методов. Но сам вектор действий абсолютно разумный. А что, вы не помните там истории посадки крупнейших владельцев средств массовой информации в Германии? А вы не помните недавнюю историю, которую рассказывал Познер, что когда он вел передачу с «Мост России и Москва»
Денехью, да.
Денехью, что его передачу закрыли, потому что они выступили против одного из рекламодателей. Читайте Познер.
А не в тюрьме?
Нет, одну секунду. А теперь вы перешли уже к степени. Да. Так вот я сказал, я отрицаю.
Нет, ну а что это говорит о власти?
Одну секундочку. О власти, то же самое, что о власти говорит в Соединенных Штатах или в любой нормальной стране, в которой власть пытается быть властью, а не размазнёй. Власть обязана противостоять тем, кто выступает против ее стратегических интересов. Власть сочла, что Гусинский и его группа выступают против стратегических целей власти в Чечне. Власть так сочла. Правильный вывод, неправильный вывод. Дальше власть действовала неуклюже, я это подтверждаю, да? Считаю неправильными ее действия. А вектор действий абсолютно правильный.
Итак, мы подводим итоги. Вы знаете, у нас такая традиция программы, что журналисты в конце подчеркивают самое главное из того, что было сказано лидером. Андрей Быстрицкий, пожалуйста.
Самое главное, понятно, я абсолютно согласен. Сейчас наступила та пора, когда, как было сказано справедливо, мы победили. Должна быть нормальная ситуация развития, желательно более быстрая. И мне кажется, это самый главный вывод из этой беседы. Очень хорошо, что сейчас борьба за политическое переустройство России ведется в абсолютно парламентских формах. Это форма дискуссии, борьбы, закулисья какого-то. Ну, это естественное дело.
Селестин Боулин.
Но все-таки меня поражает вот из этой дискуссии вот абсолютно отсутствие политической оценки. Это просто опять какая-то борьба. Губернаторы за свои права, вот президент за свои права. А вот где какая-то идея для страны? Я просто не слышу нигде.
А я, как информационщик, немедленно бы сказал, что самое главное – это то, что Борис Березовский готов отдать государству, в какой форме еще непонятно, 49% акций ОРТ. Это существенная новость. Но самое главное концептуальное из того, что я услышал, это, конечно, стремление к укреплению судебной власти. Я думаю, что об этом очень мало говорится, и в самом деле, что без нормальной, независимой, функционирующей профессиональной судебной власти у нас в России ничего никогда не получится. Потому что в истории никогда не получалось. Так получилось, что именно в Доме приемов акционерного общества «Логоваз» в гостях у Бориса Березовского мы, Радио Свобода, стали первыми свидетелями двух заявлений, во многом определивших историю современного российского телевидения. В марте 1995 года, на следующую ночь после убийства Влада Листьева, мы были единственными внутри окруженного ОМОНом Дома приемов на Новокузнецкой. Тогда явно встревоженный Борис Березовский, говоря об ОРТ, сказал: «Я не знаю другой альтернативной пропаганды, кроме капитала. Что хорошо для бизнеса, то хорошо для общества». 5 лет спустя он сказал то, что вы только что слышали. Историю России нельзя повернуть вспять. Светлое будущее обязательно наступит. ОРТ можно возвращать государству. Борис Березовский отвечал на вопросы корреспондента в Москве газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестин Боулин, которая покидает Россию и будет работать в Нью-Йорке, и главного редактора программы «Вести российского государственного телевидения» Андрея Бестрицкого. Продюсер программы Марк Штильман, ведущий я, Савик Шустер.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
А я идише, мама. Sie macht doch süß die ganze Welt.
Heidische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt.
Вот эту песню пела моя мама как раз. Heidische Mame, это была ее любимая песня.
В «Поверх барьеров» вспоминают эмигранты, приехавшие в Германию из Советского Союза и России.
Она пошла в 19-м году в студию литературную поэтическую, студию Николая Степановича Гумилева, к своему любимому мэтру, дружба с которым сыграла, к сожалению, вот трагическую роль в ее жизни. И вот в этом кругу она выросла и впитала все самое лучшее.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».